Всем привет! А мы сегодня поговорим про одну соседнюю страну, которая называется Польша. Там много всего интересного происходит. Расскажет нам про это Александр Скробач. Александр, привет.
Мое почтение, Александрович. Ну, слушай, ну, соседнюю ты загнул. Она нам так весьма условно соседняя.
Ну, недалеко же.
В Калининградской области мы с ней соседствуем.
Да.
Вот, так случилось, что, в общем-то, между нами образовалась прослойка. Ну, ладно, я не об этом. В последнее время пошло, так сказать, оживление на польском направлении. Значит, Владимир Владимирович стал разные слова говорить, правдивые, но для поляков нехорошие.
Это вот. Ты имеешь в виду искрометную лекцию, которую наш президент прочел по поводу начала Второй мировой войны?
Событий предшествующих.
И да, событий предшествующих, да.
Ну, на самом деле... Ситуация сейчас с Польшей, на мой взгляд, по моему оценочному суждению, обретает очень нехороший оборот. Ну, во-первых, очевидно, что Польша в планировании будущих, сейчас скажу страшную вещь такую, да, но тем не менее, я реально так считаю, в планировании будущих военных действий против России, вот Польша теми силами, которые это дело планируют, ну, грубо говоря, Америкой, отведена очень важная роль. Значит, понятно, что действия эти планируются, американцы сами это не скрывают, недавно тут было, так сказать, выступление там компетентного товарища о том, что план на нападение на Калининград готов и так далее и тому подобное. Собственно говоря, Калининград они посчитали нашей ахиллесовой пятой. Вот. Так оно есть на самом-то деле. И я думаю, что в ближайшее время будет разыгрываться карта Калининграда, и при определенных обстоятельствах наши партнеры могут пойти на открытый вооруженный, так сказать, конфликт с нами. Понятно, что на материковую Россию они, конечно же, не нападут, и на Крым они не нападут. А вот на Калининград могут. И опять же, исходя из, так сказать, публикаций в прессе, основную роль здесь отводят нашим бывшим польским братьям. Ну, хотя нам они совсем не братья, категорически. Но, так сказать, бывшим нашим союзникам по Варшавскому договору. Ну и, соответственно, пожинать плоды этой, предположим, предполагаемой с их стороны победы тоже будет Польша. Вот. Но я думаю, что наше высшее военное руководство осознает это все военно-политическое, и поэтому, собственно говоря, эта вот такая наступательная риторика, она возникла не случайно. Другое дело, что вся эта наступательная риторика, она половинчата, потому что всей правды о роли Польши во Второй мировой и Великой Отечественной войне не говорится. В СМИ этого нет. И, соответственно, ВПР наш молчит. Ну, то, что сказано, это, знаешь, у нас с Дмитрием Юрьевичем ролик был еще 3 или 4 года назад про Тишинскую Силезию. Мы фотографии показывали.
Был, все, да. Это,
да. Да, 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 да. Про Катынь был ролик. Ну, с того времени как бы мало что изменилось. По-прежнему мы, так сказать, берем на себя ответственность за Катынь. Ну, вот. И здесь на самом деле я скажу следующее. Я скажу удивительную, парадоксальную вещь, которая может наших зрителей поначалу шокировать и вызвать, так сказать, вот, в отношении меня некий негатив. Но я скажу следующее. Я не знаю, кто уничтожил поляков в Катыни. Вот. Я, по моему разумению, я думаю, что начали наши, подхватили немцы.
Не, ну однозначно там, потому что нам в руки попалась масса людей, которые много чего интересного сделали во время польско-советского конфликта 20-х годов. Естественно, когда они попались в руки, а что с ними делать? Массаж?
Смотря чего. Вот. Ну, в общем, короче говоря, смотри. Здесь дело даже не в конфликте 20-го года, здесь дело совершенно в другом. На самом деле есть такая вещь, как историческая правда. Это самая страшная вещь, самая скрываемая вещь в нашем постоянном бытие, и мало кто отваживается эту историческую правду в полном объеме выдать. Вот мы сейчас с тобой ее выдадим. Вот. Так что, уважаемые зрители, вам сильно повезло. Я бы сказал, чертовски. Так вот, на самом деле, правда, это будет ужасной. Значит, дело заключается в следующем. По поводу Катыни. Я лично считаю, что даже если наши участвовали в этом мероприятии, то...
Точнее, мероприятиях.
В этих мероприятиях, то со советской стороны это был чистый акт самообороны. И я объясню, почему. Давайте вернемся, перенесемся в трагичный день, 22 июня 1941 года. Ну, перенесемся, например, в город Брест, Брест-Литовск. Есть такой исследователь Ростислав Алиев, который уже долгие годы занимается обороной Брестской крепости, ну, штурмом Брестской крепости, обороной и так далее.
Ролики тут подвешиваем регулярно, да.
Я, это мое личное мнение, я никого не навязываю, считаю этого человека одним из лучших исследователей современной России. Ну, вот по пальцам, наверное, пожалуй, одной руки я вот могу людей поставить, так сказать, с ним рядом. Я являюсь поклонником его творчества и его, без сомнения, таланта. Но на самом деле есть момент, вот его талант заключается в том, что он занялся такими вещами, затронул такие вещи, которые повлекут за собой, на самом деле, тектонические сдвиги. И даже дело не в самой Брестской крепости, да? Хотя это тоже очень интересный момент. А дело в том, что происходило утром 22 июня вот в Бресте. На самом деле, не только в Бресте, но он занимался Брестом. Да, я потом чуть скажу дальше. Так вот, что произошло утром 22 июня в Бресте? В 4 часа утра по нашему времени, ну, в начале 5-го началась война. Ну, начался артобстрел. Да? Ну, вот. Что последовало сразу после артобстрела? Ну, немецкие пехотные части стали переходить через реку. Ну, еще, короче, в Бресте они появились часов в 9-10 утра. Так вот, между 4 и 9-10 утрами, да, на улицах Бреста и окрестностях творился Дантов ад. Что произошло? Произошло восстание военизированных польских формирований. Почему польских? Ну, потому что Западная Украина, она как бы этнически четко разделилась на 3 части. Поляки, которые жили в основном в городах, белорусы, которые жили в селе, и евреи, которые жили тоже в основном в городах. Так вот, белорусы приняли нейтрально-положительно приход советской власти, вступление в БССР. Соответственно, поляки резко отрицательно, евреи резко положительно. Соответственно, основными проводниками советской власти на этих территориях были евреи, а также так называемые восточники. Ну, вот. Ну, люди, присланные из центра, но, как правило, из восточных районов той же самой Беларуси, те же самые белорусы. Так вот, поляки были категорически против. И вот это вот категорически против, оно вылилось в восстание. Утром 22 июня началась форменная резня. Резня на улицах Бреста. И не только Бреста. На самом деле... Вся Западная Белоруссия, весь этот фронт в несколько сот километров, он моментально весь вспыхнул этим польским восстанием. И тут началось самое страшное. Первыми жертвами поляков стали кто? Правильно, семьи комсостава, которые с первыми выстрелами должны были выйти в пункты сбора для дальнейшей эвакуации. Соответственно, там, где семьи комсостава двигались в составе каких-то колонн воинских, где кто-то мог их прикрыть, да, там эти колонны просто обстреливались, конечно, люди гибли и так далее, но там хоть как-то они, ну, вот, избежали непосредственно расправы. А там, где люди шли без прикрытия, там этих людей, ну, просто толпа, вооруженная толпа умертвляла, в том числе самыми изощренными способами. То есть начались жуткие убийства молодых женщин, ну, потому что комсостав был молодой, как правило, да, соответственно, женщины возраст 20-30 лет и детей. Что там творили с этими бедными женщинами и детьми поляки, я даже здесь не берусь рассказывать. Но там были самые изощренные методы убийства людей, причем люди умирали долго и чрезвычайно мучительно. Там были сексуальные преступления, там было все, что угодно. И самые разные способы убийства детей, что они только с ними не делали, не хочу об этом говорить, чтобы не расстраивать. И это продолжалось долгими часами. Это имело место по всей территории, ну, прифронтовой территории Западной Белоруссии. Это делали поляки. И самое страшное заключается в другом.
Это была народная инициатива или подготовленная группа?
Вот! Вот! Это абсолютно правильный и самый страшный вопрос. Если это была народная инициатива, то навряд ли народная инициатива может... То есть, спонтанно все, так быстро. Но они же не знали, что война-то начинается.
Нет,
а вдруг какая-то провокация? А вдруг сейчас,
сейчас НКВ... накажут.
НКВД приедет и всех выпарит, да, фигурально выражаясь. Там же был террор НКВД. Поезд с депортированным ушел с Брестского вокзала вроде как буквально накануне войны. То есть, НКВД свирепствует, а ты... Значит, и тут возникает массовое выступление с того ни с сего, вооруженное. То есть ты тут свирепствует НКВД, а ты там бывший там, польский военнослужащий, либо еще что-то, у тебя там под кроватью лежит винтовочка, запас патрончиков, парочка гранат, и ты ничего не боишься. И тут бац, снаряд взорвался, бац, взорвался. Даже военные профессионально там в Брестской крепости не поняли, что произошло. А тут все сразу все поняли. Что по городу особого артонолета-то не было, где-то что-то бах-бах-бах там загудело, и ты подрываешься в 4 часа утра, хватаешь винтовочку и бежишь, и начинаешь стрелять людей. Ну, это нормальное поведение, мы всегда так делаем. Каждое воскресенье в 4 часа утра мы именно этим и упражняемся. Ну, вот. И это имело огромный размах. Ну, и тут, конечно же, нужен свой исследователь, который бы занялся исследованием вот этого вот момента. Тут сразу возникают такие вопросы чисто научные. Организовано это было или нет? Если организовано, то, как, то кем? Структура этой самой организации. Самый пикантный вопрос, как была эта организация связана с немцами. То есть, знали ли эти вооруженные формирования поляков и их лидеров, лидеры о предстоящей 22 июня 1941 года агрессии? Знали ли они о начале войны или нет? Координировали они свои действия с немцами или нет? Вот. Следующий вопрос. Как это повлияло на общую военную ситуацию? Как это повлияло на обороноспособность, на первые вот сражения, приграничные сражения? Потому что что ж было-то? Ведь советская оккупация была очень такая, оккупация в кавычках, была очень странная. Тех же самых поляков призывали в армию. И в Брестской крепости там было приписного состава, то есть призванных на 45-суточные сборы, там, по-моему, 45-суточные, огромное количество, многие-многие тысячи. И что было? Они-то были в форме Красной армии. И отсюда возникли все эти многочисленные диверсанты, которые немцы ловко ввинчивали прямо там в подразделение, чуть ли не в каждое отделение наше. Да? Там вдруг раз кто-то стал где-то стрелять, бац, там сразу появляется диверсант. Ну, такое же невозможно, правильно? То есть, конечно же, были там диверсии, были там это Бранденбург там и другие, но это, если взять за 100% весь массив всех диверсий, то немцы там, ну, причастны, может, там, к 5%, 10%, а 90%. Это кто? Это те же самые поляки, которые находились в это время, призваны были в ряды Красной армии, которые либо пошли сдаваться, либо, как это было в Брестской крепости, стали убивать командиров, политруков, да, наиболее активных людей, способных к обороне и так далее. Я уверен, ну, опять же, это нужно отдельно исследовать, но я уверен, что эти все многочисленные случаи обрезания проводов, подрывов всяких линий связи, уничтожение делегатов связи, нападение на тыловые колонны и так далее и тому подобное связаны именно с этой активностью поляков, с этим польским восстанием. Ну, естественно, этот польское восстание сразу же приобрело антисемитский характер, потому что евреи были проводники советской власти, я уже сказал.
Да и вообще привычно.
Вообще они нехорошие. Нехорошие с точки зрения поляков.
Да.
Поэтому, когда можно их порезать, чего ж не порезать? Ну, веками резали и что-то. Шутки шутками, но на самом деле, возвращаясь... Вот, а теперь на эту ситуацию мы посмотрим с другой стороны. Катынь. Кого там ликвидировали? Наши либо не наши? Ярых антисоветчиков и русофобов. При этом они прошли предварительную фильтрацию. И вот все хорошие, они оказались в Бресте в 1941 году. Они терзали наших, растерзывали наших женщин и детей. А эти были по сравнению с этим еще плохие, понимаешь? И они оказались в тюрьмах и лагерях. Предположим, что мы их не убили. Ну, скажем так, да? Что они остались живы и на свободе. Где бы они оказались до 22 июня 1941 года? В Бресте. Чем бы они занимались?
Да вот, тем же самым.
Ну, я думаю, они нюхали бы цветочки. Без сомнений. Мы встали в 4 утра, и пошли бы нюхать цветочки. Пока еще вот роса, это все так, такой запах, он приятный. Да? К чему бы это привело? К тому бы, что жертв среди вот этих несчастных женщин и детей было бы больше. Поэтому каждый уничтоженный русофоб, антисоветчик в Катыни равно десятке спасенных жизней женщин и детей в приграничной полосе 22 июня 1941 года. Каждый депортированный, да? То есть получается, что НКВД не просто занималась слепым террором, а понимала, что готовится во время, если начнется война, то тут сразу же возникнет что? Бунт, восстание, вооруженное. То есть НКВД занималась таки делом. И не просто так депортировала, понимаешь? А старалась все это дело погасить. Понятно, нужно изучать документы, нужно смотреть, тут нужно исследовать или не один. Это серьезная тема, да? Но получается это так, что это, по сути, это дело было не какое-то там бессмысленная жестокость с нашей стороны, да? А вполне себе осмысленное действие. Практика мерила истины, правильно? И она показала.
Ну, там же все-таки, если учесть так то количество трупов польских, которые были выкопаны в итоге с немецкими пулями и связаны немецкими веревками и прочее, 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 немцы там перестреляли как минимум не меньше, как минимум, а скорее всего сильно больше. А вопрос зачем? Если эти поляки могли бы оказаться им полезны?
Ну, во-первых, как бы они их перестреляли, потому что могли. Да? Могли. Во-вторых, они, так сказать, их перестреляли, потому что за людей они их не считали.
Ну, это да.
В-третьих, они им были полезны не живыми, а мертвыми. А коли так, то судьба их была решена. В-четвертых, я не знаю, кто там кого стрелял в этой Катыни. Но я так думаю, это мое вот оценочное суждение личное, да, что наши начали, наиболее буйных, да, вот, а немцы уже, так сказать, дело завершили всех подряд. Потому что так было выгодно. Вот такие вещи не возникают просто так. Такое просто так не находится. Тем более, это было не только в Катыни. Это было еще, ну, нашли только там. Понятно, это была провокация. Но мы оставим это за рамками. Просто само наше отношение к этим жертвам, помня и зная, что эти люди делали 22 июня, и не только 22 июня, 41 года с нашими женщинами и детьми, сколько они растерзали, сколько они убили. Понимаешь? Это отношение должно быть совершенно другое. Право на самозащиту, на самооборону. И вот и получается, что Катынь – это была самооборона. Просто кто-то понимал, что будет так. У кого-то мозги были. Кто-то мог на два хода вперед просчитать кто-то в нашем руководстве. И он просчитал. Да, он жестоко просчитал. Но я могу сказать следующее. Времена были такие. Либо ты, либо тебя. Не просто тебя, но и твою семью. На твоих глазах. Самым изуверским способом. Вот какое было время. А я могу сказать в завершение еще следующее, что это касается меня лично, потому что моя двухлетняя мама, мой двухмесячный дядя и моя бабушка 24 лет от роду тогда, 22 июня 41 года, оказались в Граево. И они видели все это собственными глазами.
А Граево – это где?
Это там, где Пикуль писал «Честь имею». Там один из героев, главный герой, служил в Граево. Это Восточная Пруссия, в районе Белостока, где-то там.
Ага.
И там они оказались и
все
собственными глазами наблюдали. Все собственными глазами наблюдали. И надо, нам надо, как бы вот эти народы, тех же самых поляков, делить, как евреи делят, да, на праведников и преступников, пособников и праведников. Так вот, нашелся один поляк-праведник, который, собственно говоря, вот мою бабушку, мою маму и дядю, ну, царство им всем небесное сейчас уже, да, он просто остановил и сказал, что давайте я вас выведу, потому что наши ваших уже ловят. И он просто за дами их вывел. И сказал, ни в коем случае не идите в Осиновец, крепость Осиновец. Где? А Осиновец был пунктом сбора для дальнейшей эвакуации. И вот бабушка шла мимо, она не пошла в крепость, она видела, какую-то крепость бомбила авиация. То есть, поляки уже все знали. Это по поводу стихийности. Да? Ну, это мои подозрения, это не научное все, да? То есть, это мои ощущения. Вот. Но, тем не менее, и дальше, что рассказала бабушка, что дальше поляки выставляли блокпосты, комендатуры, которые сдерживали вот это вот и пытались задержать и передать наступающим немцам весь этот поток беженцев. И люди гибли в массовом количестве уже потом. И эти комендатуры шли очень-очень далеко, чуть ли не до границы, старой границы с Белоруссией. И поляки реально рассчитывали, что все это будет как бы... То есть, они здесь будут властью. И только уже, так сказать, позже поляки поняли, что немцы их кинули. Они очень сильно расстроились, и они начали халтурить. Они прямо говорили, что типа, ну вот нас немцы сменяют, мы сейчас уйдем, придут немцы, поэтому мы вас пропустим. Сделаем вам одолжение, спасем ваши жизни. И пропускали людей. Это абсолютно неисследованные вопросы. Здесь нужно, раз уж пошла такая пьянка, как говорится, раз уж политическое руководство дало отмашку, то есть раньше это понятно, все это было, ты сам понимаешь, да? Все это вот так вот. Сейчас можно этим заняться. Но те выводы, к которым мы придем в отношении наших польских партнеров, они будут чудовищными. Чудовищными.
Ну, очень чудовищными. Нам тут же скажут, что, послушайте, товарищи, у вас были плохие люди. Ну, на самом деле были плохие люди.
Ну, были.
И у нас были плохие люди. Что теперь? Вот смотрите, это были плохие люди. Мы их осуждаем.
Да ты что? Прямо так и скажут?
Я уверен.
Это слово «осуждаем» произнесут, а я так думаю, что они...
Не, ну слушай...
Не опустятся до такого.
Через ровно 100 лет после оккупации Филиппин, начала оккупации Филиппин, американцы извинились перед Филиппинами, сказали, херня вышла, извините.
Ну, слушай...
А что, эти должны извиняться с них, это от того, что они извинятся с них, не убудет. Скажут, вообще-то мы хорошие, но среди нас были какие-то плохие, возможно, если вот такие документы нашли, но кто-то там, значит, в самом деле чудил и безобразничал. Ну, это плохие люди, мы не любим таких, и вы не любите.
Самое страшное.
А у вас был Сталин, который убил, если Гитлер убил 27 миллионов, то Сталин 54. Ну, понятно же.
А почему не 270? Ты сейчас ты обидел.
Ну,
либеральное общество.
Потому что в два раза больше.
Понимаешь? Вот, а что два раза?
Вот так. Ну, я к примеру. Поэтому смотрите, у нас плохие были, а у вас стали. Вот не на себя посмотрите. Еще гораздо хуже.
Ну, я, честно говоря, нам должно быть наплевать, что на там скажут поляки в ответ. Да?
Ну,
да. Я повторяю еще
раз. Нет, это я просто на твою реплику насчет того, что вскрывшаяся истина может кому-то не понравиться. Я говорю, что это не понравится.
Нам, это... она нас может ввести в очень печальное понимание того, что, в общем-то, у России есть, в общем-то, один союзник. Да?
Монголия.
Два. Армия и флот.
Это очень дурацкая фраза Александра III, который был невеликого ума мужчина. Если у страны есть союзники, только армия и флот, а теперь еще и ВКС, три союзника, то, значит, это руководство страны нужно срочно куда-то выгонять, потому что они профнепригодны, если союзника всего три.
Нет, ты... Я так думаю, что я тут позволю себе с тобой не согласиться, что, так сказать, я так думаю, что эту фразу можно трактовать следующим образом. Хватит, так сказать, платить и каяться.
Это
хватит
точно,
посыпать голову пеплом.
Это точно.
Те преступления, которые были совершены против русского народа, они чудовищны. И нужно понять, что в 40-х годах, в 30-х годах руководство Советского Союза не выбирало между плохим и хорошим. Оно выбирало между плохим и смертельно опасным. Смертельно плохим.
Но там вариантов никаких не было.
И нужно понимать, что то, что делали советские спецслужбы, они это делали не просто так. Не абы как. То, что мы не знаем, так на то и спецслужбы. Вот. И здесь... Любая новая информация, любая попытка заглянуть за угол меняет наше мировоззрение по поводу того, что было даже вот вчерашнего дня. А что касается поляков, ну, не знаю. Я бы на их месте бы молчал бы, был бы вот, в тряпочку. Потому что, ну, если уж быть до конца честным, то...
Когда мы говорим поляки, мы говорим польское руководство. Мы
польское
отлично понимаем,
государство, что польское руководство. Я говорю, праведники были.
Я говорю, что поляки бывают всякие.
И сейчас есть.
Поляки, у меня там масса всякие друзей в Польше. Я, в принципе, к самим полякам отношусь предельно благожелательно. Как и всем, пока я не докажу, что они мудаки, извините.
Ну, 22 июня 1941 года многие из них доказали, что они такие вот...
Такие, да.
Такие есть. Конечно, можно сказать, что это было результатом сталинских репрессий, что это мы их довели. И наверняка это будет сказано. Но знаешь, что я тебе скажу? Значит, тут принципиальный момент. То, о чем я уже сказал. Было ли это организовано?
Это важно.
Было ли это в сговоре с немцами? Либо само так получилось. Вот когда на эти принципиальные моменты будут даны ответы, и в зависимости от этих ответов мы можем, собственно говоря, говорить, довели мы их, либо нет. Вот. Ну, а так, в принципе, как бы тебя кто ни доводил, но идти и убивать женщин и детей вот, самым зверским образом, это, собственно говоря, как-то, ну, я считаю, неправильно.
Не, ну, конкретно у польского населения после присоединения Западной Беларуси и Западной Украины это было очень недолгое время, прямо скажем, очень недолгое время. Там какие-то личные мотивы в массовом порядке, так, чтобы поднять именно массовое народное выступление, просто бы времени не хватило.
Да там даже процент коллективизации, на которую все, так сказать, пальцем тыкают, но на Западной Украине было по 15 или 17%.
Ну, там не успели просто ничего сделать.
А в Беларуси, думаю, еще и меньше. Там никто просто ничего не успел сделать.
Это же сколько получается? Это их, ну, условно, там 14-15 сентября начали присоединять.
Ну, мы же говорили, 14 в ноябре их только присоединили.
Да, опять, там, официально вот в ноябре народное собрание, их 39-го, в ноябре, да, присоединили, а вот вам 22 июня полтора года уже, да.
Полтора и потом года. Как-то тут, знаешь, свирепствует НКВД, просто свирепствует, а у тебя винтовочка на чердачке либо под кроватью, и у соседа твоего винтовочка, и у соседа винтовочка, и вы тут раз и объединяетесь в боевую группку, и начинаете там стрелять куда-то. Это что же за свирепствование такое, когда тут все оружием заполнено? Ну, или это все было сделано, как бы завезено заранее и так далее и подобное? Вопросы, вопросы, вопросы. Но факт остается фактом. Было это событие. Оно должно получить оценку в нашем
исследование,
обществе.
Исследование, а потом оценку.
Исследование, правильно, оценку, но замалчивать это, как это было раньше. Ну, все-таки не то чтобы специально замалчивать. Свидетелей-то мало осталось.
Нет, оно не педалировалось.
Не педалировалось.
Просто в связи с тем, что политический момент был крайне неподходящий, потому что братская Польша, ну, опять же,
понять и простить.
У нас совершенно точно так же не педалировалось, прошу прощения, действия украинских коллаборационистов, как и отечественных. У нас знали только Власова, все, потому что его не спрятать. Вот есть мерзавец Власов, но ведь он же был такой не один, и точно такие же были орлы и в прибалтийских республиках, и на территории Беларуси, и на территории Украины. Об этом, ну, вообще не принято было говорить. Это вообще было в советское время, и я понимаю, откуда это растет. Абсолютно понимаю, откуда это растет. У нас было табу на кровавость истории. Табу было конкретно.
Мы были очень изнеженным обществом.
У нас табу было, у нас было запрещено говорить о депортации народов. Почему это вдруг стало таким козырем? Вот все эти истории про депортацию чеченцев, крымских татар, например. Да потому что об этом вообще не говорили, не говорили никакого вранья, не сообщали никакой ложной информации, просто не сообщали этой информации. Конечно, кое-какое понимание у людях было. Просто были люди, которые участвовали в этом непосредственно или непосредственно условно пострадавшие, но из публичных рупоров, в учебниках истории, в выходивших там 100-тысячными тиражами монографиях об этом ничего не говорили. То есть было умолчание, а вот этого было не должно, потому что я считаю, что нет ничего в истории страшнее, чем умолчание. Потому что история – это процесс,
согласен,
становления настоящего. Как только ты попытаешься, не то что, не дай бог, соврать, а не сказать чего-то, это как только это будет открыто, это твое умолчание, его движением одного пальца можно будет развернуть в крайне негативную для тебя сторону. И вот у тебя уже прошлое, точнее, оставить настоящее, сформированное в прошлом, показывает, что ты, там твои деды, прадеды, я не знаю, твое бывшее руководство – это преступники. Ты наследник преступников и пользуешься незаслуженно отжатыми благами.
И твое будущее станет уже весьма шатким.
Конечно, конечно, конечно.
А, возможно, даже непредсказуемым.
Конечно.
Поэтому как раз, молчание в прошлом – непредсказуемость в будущем.
Поэтому, конечно, это гигантская ошибка, вызванная строго совершенно заботой о текущем спокойствии людей. Это все было просто потому, что у нас народ, который находился в высшем руководстве, это вчерашние крестьяне в огромной массе своей. А в крестьянской этой цивилизации вот такие вопросы поднимать вообще крайне не принято. Потому что вот люди, которые выросли именно в деревне, в такой настоящей русской деревне с тысячелетними корнями, ну, по крайней мере, с тысячелетним, так сказать, уровнем продолжения в прошлое, как только ты начнешь выяснять, кто кому бил морду, кто у кого там угнал коня, кто кого вилами в бок пырнул, вы будете резать друг друга потом поколениями. Об этом говорить просто не принято. И люди вот с таким архетипом укоренившимся в голове оказались при руководстве страны. И они просто перенесли свое это еще архаическое понимание на процесс освещения истории. Такое как мое видение этого всего.
Вышло.
Конечно. Поэтому есть у нас братская Польша. Все уже, она уже братская. Зачем мы сейчас будем вспоминать про какое-то там польское гетто-восстание? Не надо вообще об этом говорить. Ну, мы кого-то расстреляли из поляков в Катыни. Господи, боже мой, а поляки у нас, между прочим, перерезали сколько, 60 тысяч человек и уморили в концлагерях во время 20-х годов.
Ну, и официально они не знали гигиены, поэтому все умерли от испанки.
Да, 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 да.
Официальная польская позиция.
И об этом тоже говорить никто не будет. Соответственно, вот все, у нас теперь уже все в порядке, ничего не будем ворошить, все нормально. И поэтому никакого карт-бланша на такого рода исследования и их массовое издание, конечно, не давали. И это, повторюсь, была огромная ошибка, потому что ничего в прошлом не должно быть скрыто. Чем более оно будет открытое и исследованное, тем сейчас спокойнее будет, черт возьми, по крайней мере, у тебя неожиданностей никаких за углом подкармливать
вот
не будет.
Очень умная, очень хорошая мысль. Понимая, как оно было совсем недавно, что такое 75 лет для истории? Это вот, фу,
да тысячи лет это мало.
Но 75 лет
а 75 это вчера
мгновение.
Это вчера было, да. Буквально.
Понимая, как это было вчера, можно догадаться, как это будет сегодня, и поэтому нужно держать порох сухим и понимать, что сейчас наступает время непредсказуемости, вот, и вообще-то надо крепить оборону, вот, развивать свой военно-промышленный комплекс, развивать свою науку, медицину, образование, просвещать народ и заботиться о его приращении. Короче говоря,
свежо питание,
жить,
да, верится, то есть
жить,
удобно,
жить, да. Вот с большой буквы, жить. Вот, а не воровать.
Свежо питание, Александр, да, селится с трудом, потому что все это в полном объеме при текущем положении дел невозможно. Потому что первое, самое главное мероприятие по укреплению обороноспособности страны, как писал Никола Макиавелли еще давным-давно в 16 веке, лучше из крепостей не быть ненавистным своему народу. Вот. А у нас есть некая часть нашего руководства, которая, кажется, делает все, чтобы быть ненавистным своему народу.
Я вот все-таки должен отметить движение в правильном направлении и некоторую часть.
Это с пенсионной реформой ты имеешь в виду, да? Это правильное направление у нас такое. И повышение.
Смену правительства.
А, это, господи, это поменяли, условно говоря, Зеленского на не Зеленского.
Шило на мыло.
У нас был свой Зеленский, условно говоря, и вот теперь его поменяли на не Зеленского. Вот это такая смена офигенная.
Ну, знаешь, и все же. Даже путь в 1000 миль делается с первого шага.
Смотря в какую сторону этот шаг. Если в сторону прохождения пути, то да. А если в обратную сторону или в бок, то.
Ну, а это покажет второй шаг.
Ой, свежо питание. Но будем надеяться.
Уныние – смертный грех.
Так точно. Будем надеяться на хорошее, а изучать автомат Калашникова.
Да мы его же знаем.
Да я тоже, но тем не менее. Новые модификации. АК-105.
Да, АК-105 – это же то же самое, что АК-105.
Я шучу.
Это же фактически такой АКМС-74У, АК-100, вот эти вот 104-105, это, по-моему, по другой калибр, но чуть-чуть не столпа и с этим самым, с раструбом.
Вот. Ну, вот видишь, все уже знаем.
А, кстати, там по-другому сторона коробка открывает. Изучать.
Вот.
Изучать.
Спасибо, Александр.
Ну, таки да.
Надеюсь, плохого мы все-таки не увидим. Сегодня все.